Владимир, я вот готовясь к нашей встрече, я много посмотрел, послушал, увидел и так ознакомился с целым большим огромным миром, вот миром человека, который прошел такой большой путь, если это слово применить, прошел какое-то свое взросление. Вот слово «какое-то» здесь просто потому, что я его не знаю, из-за этого вот так вот его характеризую. Но он выстроил некую форму и свою собственную мысль по пониманию, что такое жизнь и что такое там, путь и что такое человек. Вот если вот брать всего три таких основных: жизнь, человек, путь. То вот первый вопрос будет связан с мыслью. Вот скажите, живые города, вот потому что мы все-таки к живым городам сейчас вот относимся, то это философская мысль, или это просто, или начало этой мысли, или это просто ну, так, определенный набор там, слов, и в нем ну, не сильно кроется философская мысль. То есть можно ли как-то отличить философская мысль от нефилософской мысли? Вот как вы думаете?
Ну, разумеется, можно. И любое слово может быть и философской мыслью, и словом живого обыденного языка, и каким-то специальным термином и жаргоном. Поэтому это зависит от контекста, метаконтекста, и, конечно, от произносящего в данный момент это слово. Я просто напомню вам историю, ну, фрагмент истории европейской философии. Ну, как известно, первым таким мыслящим широко философом считается Сократ. И второе, что известно, он учил через диалог. То есть он общался, вступал в особого рода отношения, в которых можно было передать философию. То есть сущностное видение всего. Я так бы определил в этом контексте философию. Не науку там о чем-то, о мышлении, бытии, сознании. Нет, вот это именно сущностный взгляд на вещи, понимание. И исходной точкой в этом определении философии является пребывание в сущности. Пребывание в максимальной всеохватности, глубине, раскрытости, развитости. И древние греки уже изобрели как раз для вот этого... этой категории переживаний, положений, состояний великолепное слово, которое называется «логос». И вот «диалогос» – это и есть контакт, по крайней мере, двух существ человеческих, которые находятся в логосе, на которые логосом общаются из логоса и через логос, то есть через сущность, через исходное, изначальное. И поэтому слово Сократа, когда он пребывает в этом состоянии, является логосом, является философским, сущностным выражением. И, соответственно, то же самое слово сказано любым другим грекам, который не находится в этом состоянии, не переживает связь этого состояния и слова, которое он изрекает, со всеми другими мирами, состояниями, не ощущает эту живую связь и невидимые нити для большинства людей, тогда это будет словом, ну, любым бытовым, служебным, любым термином и так далее. Поэтому такое вот рабочее, наверное, определение можно привязать к философии. И, кстати, ближайший и лучший ученик Сократа, Платон, все свои философские произведения излагал в форме диалогов. Диалоги Платона, это мы знаем со школы. Других у него просто нету. Всегда в текстах Платона люди разговаривают. Очень важно обращать внимание, когда мы читаем, что за люди и как разговаривают, из какого состояния. Тогда у нас будет, наверное, правильное прочтение и Сократа, и ну, более точное понимание древнегреческой философии, философии вообще.
То есть правильно я понимаю, что люди, соединяясь друг с другом в момент разговора в своих определенных состояниях сущностного, вот как бы осмысления своего бытия и жизни, создают некий резонанс, который дает возможность вот этой мысли развиваться. То есть этой мысли расти или передаваться, или расти, или останавливаться, потому что ведь не передать ее кому-то вот просто просто не передать. Или это должен быть ли подготовлен вот второй человек, вот когда, например, там диалоги Платона те же, то там был ли готов тот человек, который воспринимать, чтобы мысль росла? Вот как она растет?
Ну, в идеале эта ситуация встречается не так часто, наверное, ну, по крайней мере, даже и в... она подразумевает то, что если хотя бы один человек находится в этом состоянии, один из полюсов диалога, тот другой, пробуждается, развивается, получает необходимые сигналы, указывающие направление роста. И, наверное, важно отметить, что хотя конечные слова, произносимые слова, они конкретны, конечны, звук материален, написанное слово тоже имеет определенное количество букв и звучит особым образом, конкретно. Тем не менее, поскольку эти слова связаны с глубиной, суть которой бесконечность, да, они соединены через глубину со всеми другими словами и смыслами. Вот это очень важно. Поэтому, зная это, мы можем понять, ну, известную притчу Цзянзы, который когда-то говорил, что ловушка нужна для ловли зайцев. Поймавший зайцев забывает про ловушку. Слова нужны для выражения мысли. Поймавший мысль забывает про слова. Где бы мне найти забывшего про слова человека, чтобы поговорить с ним ни о чем? Вот эти разговоры ни о чем – это одновременно указание на то, что действительно на поверхностном уровне смысла слов – это пустышки. Это сиюминутные фиксации чего-то. Но в то же время они связаны с глубиной нашей жизни и могут передавать и цеплять за собой ее глубины, ее смыслы, ее вот, архетипы и так далее. Поэтому я думаю, что каждый творческий человек, он всегда обязательно работает с языком, потому что, ну, первым делом мы выражаем себя через речь. И поэтому, конечно, мы можем встретиться и с новаторствами, неологизмами, новыми терминами, новыми образами, новыми ритмами поэтической речи, новый киноязык в языках искусства. Да? То есть творец создает язык, который помогает ему выразить. И язык творца, язык ученого – это неотъемлемая часть его жизни, его творчества, его творческих произведений. Да? То есть вот любое произведение, скажем, картина, спектакль, опера, шоу рок-артиста, выдающегося какого-нибудь, да, это уникальное произведение, потому что до этого артиста его не существовало. Оно является причиной того, что благодаря этому произведению, этому спектаклю, этому роману, этой песне мы видим мир иначе. Мы, наше внимание сконцентрировано, и наше видение преобразовано фактом творческого произведения. И благодаря этому мы можем видеть подобного рода вещи в мире, замечать. А художники нам помогают. Открытие ученых нам помогает в этом. Мы начинаем видеть, они расширяют наш мир и дают нам язык, который является, ну, этими тропами по путешествию в глубине реальности. Ну, такая общая картинка.
Владимир, скажите, вот понятно, что Сократ это был не вчера, он был достаточно давно, если брать там обычным временным таким измерением. Но за это время, вот как вы видите, развилась ли философская мысль, или она еще не дошла до той вот до той остроты, можно сказать, или такой четкости выявления, когда Сократ ее начинал? То есть вот что происходит с философской мыслью в принципе, вот что с ней? Она вглубь идет, в ширину, или, может быть, ничего с ней не происходит. Она как была, так и была, и мы просто цитируем великих, ну вот, и берем от них что-то. Или мы как-то ее продлили, сделали больше. То есть вот, не так сильно мы сейчас говорим о философии, не рядом звучит все это. Ну, то есть вот она, может, где-то невидимо и есть, но не так явно.
Ну, мы с вами начали с того, что философия – это выражение сущностного уровня. Да? Всего. Да, поэтому предметом философии является все. И жизнь, и человек, и сознание, и наука, и искусство. То есть везде есть вот эти философские или сущностные аспекты связи, глубины. И поэтому, поскольку факт выражения связан с конкретикой, то есть с конкретной ситуацией, местом, временем, людьми, языком, миром, то, конечно же, язык выражения необходимым образом должен меняться для того, чтобы был контакт с людьми. И хотя ну, вот, глубинные на сущностном уровне, вот я бы сказал, роль философа в человеческом обществе, она с тех пор, как она появилась, после того, как люди открыли сущностный уровень, а это произошло в период формирования мировых религий. То есть тогда вот было нам указано. То есть этому предшествовало, конечно, и 8 тысяч лет язычества в человеческой истории, но в языческий период все-таки высшими существами были боги. Да? А человек получал свою силу только благодаря вот, связи, которая у него была с высшими существами. В мировой религии характерны тем, что в самом человеке были открыты божественные измерения, бесконечность. Таттвамаси, ты есть то. Атман – это брахман, царствие Божие внутри нас. Каждый человек имеет природу Будды. То есть и мировые религии в этом смысле являются навигаторами по пути к достижению этого состояния. И поэтому вот само начало философии – оно возникло не в безвоздушном пространстве, а вот в это осевое время, первое тысячелетие до нашей эры. До этого были гимны, до этого были свидетельства контакта с высшими существами. Гимн Ригведы, да, или Одиссей, Илиада, где много сцен, описывающих контакты человека с высшим. После мировых религий, то есть возникновения индуизма, даосизма, буддизма, а это первое тысячелетие по Ясперсу осевое время, да, возникла возможность и для человека пребывать в этом состоянии. И хотя Платон, Сократ, Анаксимандр, Протагор жили за 500 лет до Христа, тем не менее в древнем мире у них были обширные контакты с Индией, с Китаем, об этом свидетельствует сохранившаяся информация о том, о тех книгах, которые хранились в Александрийской библиотеке, древнейшем хранилище древности, там хранились книги великих мировых религий в том числе. И поэтому, конечно же, древнегреческим философам было знакомо это состояние. Это была своего рода светская религия. То есть философия древнегреческая – это как светская религия. Мы могли бы сравнить, потому что там на светских путях предоставлялись пути достижения сущностного состояния. И в этом смысле, конечно, древнегреческая философия, которая в значительной степени также функционировала как мировая религия, она отличается от многих других форм философии, которые существовали, например, параллельно с мировыми религиями или в тех культурно-цивилизационных проектах, скажем, в индийском, в буддийском, в даосском, в христианском, тесно связанном с мировыми религиями. Да? И необходимость, опять-таки, соотнесения с религиозными взглядами. Потому что, ну, согласно христианству, абсолют проявлен. Его свидетельством является Библия, да, о том, что Ветхий Завет – следы контакта пророков с Высшим, и Новый Завет – свидетельство ближайших учеников Христа, пророков, о его жизни, учении, послании и их собственный духовный опыт. Да и ничего более высокого, никакого следа другого абсолюта древние не знали, по крайней мере, в христианском культурно-историческом проекте. Поэтому Библия была оселком, на которой мерилась реальность всего. И все, что не соответствовало Библии, объявлялось нереальным, еретическим и в каких-то случаях даже подлежало уничтожению, согласно тем взглядам. И поэтому следующая, это вот Великая Светская революция, связанная с Возрождением. сильно пошатнувшим. И как раз возрождение связано с тем, что европейцы через 1000 лет забвения снова столкнулись с древними текстами. Платоном, Гомером, Марком Аврелием, римскими и греческими традициями, которые вернулись в Европу через арабов. И это настолько раздвинуло мир светского и университетского образования, что два ректора Флорентийского университета в XIII веке приняли судьбоносное решение, что отныне образование будет обосновываться не только на Библии, но и на древних текстах великих греков и римлян. И через 200 лет 1000 деятелей возрождения, великих художников, мыслителей изменили мир полностью и создали основу для новой философии. То есть если до этого очевидным причинам в Европе не было философии, было богословие, был Августин, был Яков Беме, то возрождение появились круг Марсилио Пичини, например, в Италии, и постепенно пришло время Декарта, да, который уже вот на почве возрождения построил новую философию. «Я есть» – основа декартовской философии, нахождение основания для реальности. Реальность «я» – высшего, потому что все остальное недостаточно реально, все остальное может быть опровергнуто, в том числе и древние авторитеты, связанные с абсолютом. То есть вот на этом кратком примере мы видим, что, конечно же, внешние формы философии меняются, потому что они нераздельно связаны с жизнью, с той культурно-историческим цивилизационным проектом, в котором живут философы. Мы же люди, мы неотрывны от всего. И в то же время великие философы, они постоянно превозмогают конкретность и выходят в бесконечность, в абсолют, в изначальность, в сущность. Когда это удается, возникает размышление о методе, да, Декарта, который вместе с Ньютоном создал современную науку. А затем время Ницше в XIX веке, который полностью ушел по ту сторону добра и зла, потому что, не отказавшись радикально от тех абсолютов, которые в его время господствовали, мораль, культура, образование, традиция, Древняя Греция, естественно, религия, христианство. И против всего этого Ницше боролся. Боролся для чего? Для того, чтобы быть свободным. Для того, чтобы мыслить. Потому что мыслить может по-настоящему только свободный человек. Да. Потому что если я являюсь национальным мыслителем или религиозным мыслителем, то мое мышление искаженное. Оно уже, это некоторый вид изма. Если я являюсь научным философом, ну, у меня элементы сциентизма. То есть великие философы, они внеконфессиональны. Это их родовой признак. Они наиболее свободны. И главная весть, которую они несут, это весть о пути развития к еще большей и большей и большей свободе. И вот сила Ницше по сравнению со всеми другими философами, наверное, состоит в том, что он наиболее ярко среди всех философов этот путь, эту весть провозгласил и оказал поэтому, наверное, наибольшее влияние не только на всю русскую философию, но и на всю мировую литературу и на всех ныне живущих и в XX веке всех великих философов, о чем они честно признавались в своих фундаментальных трудах и в исследованиях философии Ницше. Есть двухтомники Ницше Хайдеггера, есть работа Ницше Ясперса, масса русских выдающихся философов писали о Ницше и испытали его влияние. Поэтому ницшанец в хорошем смысле – это развивающийся человек, потому что Ницше в Заратустре провозгласил, что человек есть нечто, что должно превозмочь. Это мост между прежним человеком и сверхчеловеком. Мы должны двигаться, мы должны преодолевать любые ограничения, мы должны развиваться. Для чего? Для того, чтобы постичь мир, для того, чтобы стать более реальными и жить в более реальном мире. Поэтому Ницше, наверное, является и предшественником трансперсональной, значит, один из великих предшественников трансперсонального движения в широком смысле, то есть и Кен Вилбер, и Станислав Гров, и Минделла, они обязаны вот тому импульсу, той работе и тому колоссальному расчищению пространства, потому что когда один человек сделал и показал, что... Да, а с другой стороны, это язык философии всегда меняется, конечно, и неизбежно меняются актуальные темы философии, потому что мир меняется. Мы сейчас живем в мегаполисах, в больших городах, которых не было во времена Будды. Да и, соответственно, тогда тема живых городов была бы пустым звуком или живых мегаполисов. Ну, потому что и так мы живем в живых городах. Вот, посмотрите, у нас 200 домов, там сколько зелени кругом там. Так что я думаю, что мы живем в намного более сложном, многоярусном и системном мире сейчас. И, конечно же, для этого мира нужна своя философия, безусловно.
То есть философия тогда в этом случае как-то приобретает или трансформируется, или она переходит в какие-то другие формы, потому что вот если посмотреть, я тут недавно с такой вещью встретился, хотел найти факультет, где непосредственно философия учит, а его все меньше и меньше в России становится, то есть вот как таковых, то есть получается, что это невостребованная, ну вот как таковая профессия, тема, форма, суждение, или она приобретает какую-то другую, уже там полярность, действия, и в обиходе, в социуме она уже воспринимается по-другому. Вот как вы думаете?
Я думаю, что, конечно же, все меняется, и последнее время произошла такая, ну, существенная прагматизация всего и вся. Да, потому что вот с одной стороны это такая протестантская прагматизация, да, то есть Царствие Божие на земле, исходный посыл Лютера. Да, и это колоссальное воздействие создания капитализма, современного общества, потому что с мира загробного внимание человечества постепенно стало на мир земной обращаться и улучшать его, улучшать в соответствии с тем пониманием лучшего, которое благо, которое было и есть у нас. А с другой стороны, оборотной стороной этого является возникновение капитализма, возникновение рынка, частная собственность. И в крайнем случае феномен, который называется, как известно, Анджи Вайдой, все на продажу. Потому что в рыночном обществе вещь, которая не является товаром, не может быть распределена, распространена. Ей невозможно поделиться. Для нее нет адекватный носителей, нету средств. Если это не рейтингово, тебя не пустят на телевидение, тебя не публикуют. Да? Конечно же, современные сетевые возможности, да, они существенно меняют право определять, что должно продаваться, что нет, размывает эти границы. Но все равно вот на больших шкалах, на уровне государственных решений, что полезно нашим детям, как, ну, в соответствии с какими принципами должно идти преподавание в вузах, что должен знать современный молодой специалист. Это в значительной степени модулируется вот духом времени, в котором мы живем. И важнейшей компонентой этого духа времени является рыночное мышление, рыночная экономика, клиповое сознание, все на продажу, да, расколотость, отщепленность, отделенность, манипулируемость, предсказуемость. И в этой ситуации, конечно же, вот исходный импульс философии, да, не быть ни в чем задействованным, быть свободным, он находится в вопиющем противоречии, да, с ценностями глубинного государства, будем использовать, не расшифровывая этот термин, сильных мира сего, потому что, естественно, это выпадает из задачи тотального контроля, управления, порядка, и не соответствует принятым представлениям. И, конечно же, поэтому исчезают на глазах. Я это отслеживаю. Ну вот, на своей жизни в 80-м году я поступил в аспирантуру Института философии. И мне повезло общаться вот еще с тем поколением философов. И с Щедровицким, и с Батищевым, и с Грушиным. И, ну, Зиновьева только понаслышке тогда, после возвращения в Россию я видел. И с Соловьевым, и, конечно же, прежде всего с Мировым Константиновичем Мардашвили, посещать его многочисленные курсы, лекции, общаться. Я даже брал у него интервью, которое было опубликовано в журнале «Вопрос философии», публиковал первую публикацию, сделал его статьи «Выдающиеся сознание и цивилизация» в журнале «Природа», где я тогда в 80-е годы работал. Так что я застал живую философию, настоящую, и живых философов. И сейчас еще есть, ну, выдающиеся представители вот этого выдающего российского философского наследия. То есть нет Бибихина, нет Мамардашвили, конечно, но пока жив еще Валерий Подорога. Это мой шеф в Институте философии. И я знаю Валеру тоже вот с 80-го года, уже 40 лет. И он в каком-то смысле в начальной стадии ученик Мираба Мардашвили. Михаил Рыклин, другой выдающийся философ, тоже в нашем секторе. Долгое время до пенсии работал, сейчас в Германии живет. Тоже аспирант по Мардашвили и близко с ним общался. Покойный Володя Калиниченко, к сожалению. То есть есть где-то еще какие-то останки вот такого былого, мощного российского философского движения. Но мы все отмечаем, вот в секторе, общаясь с Валерой, что ситуация изменилась, что люди уже не валят на, ну, скажем, курсы. Валере им это неинтересно. И он был завкафедрой философской антропологии в Российском гуманитарном университете и вот с годами ощущал все больше и больше растущий прагматизм студентов. Да? То есть они пришли учиться философии, но они уже знают, какой философии им нужно. И поэтому не возникает диалога, не возникает единения, не возникает передачи духа философии. А в философии чрезвычайно важно, конечно, передавать дух, приобщиться к нему. Потому что я говорил, как и великие мировые религии, философия работает из сущностного состояния. В этом ее коренное отличие от других гуманитарных традиций, для которых это, ну, желательно, потому что если, например, великие историки, великие археологи, великие литературоведы в контакте с изначальностью, в контакте с духом, тогда они великие мастера. Тогда они, даже если они занимаются литературоведением или историей, они в то же время философы. Вот в этом древнем исконном смысле. Они работают на сущностном уровне, как Гумилев, например, да? Или Бахтин, если брать литературоведение. Но в противном случае они могут быть просто хорошими учеными. Это не является обязательным для карьеры, успеха, качества продукта. Но если они в контакте с сущностью, тогда они мастера. Потому что вот в фильме «Танец бесконечности» вот такое базовое определение мастера – это тот, кто открыл бесконечность в себе, в контакте с ней. Поэтому в какой бы области, чем бы он ни занимался, источником его жизни, творчества, общения является бесконечность, ничем не ограниченный ресурс.
Вот исходя из того, что сейчас вы сказали, то в принципе тогда должна поменяться образовательная система ребенка, настраивая его на то, чтобы он в итоге пришел вот к этому духу, пусть это будет дух философии, или пусть это будет его собственный личный дух в связи вот с этим высшим, которое в паре они, это как сотворчество между одним и другим, и они развиваются, растут и совершенствуют социум. То есть правильно ли я понимаю это так? То есть вот что это должно поменяться как-то вот этот взгляд на то, чтобы к сущностному в принципе прийти, это познать себя, если это слово применить, то, что еще там Сократ говорил. То есть, вот, и это должно быть в школе заложено, то есть с детства заложено. То есть как основная там, история или как основной путь для развития человека, то есть как путь собственного развития. Но я должен знать цель, куда я иду, я должен знать
путь,
куда
я иду. Я не знаю, как это заложить, как это сделать,
да,
иначе,
да, да,
чем через... взращивание поколений педагогов, которые будут носителями этой традиции, потому что можно сколько угодно говорить об обучении сущности и подготовить учебные курсы, которые об этом повествуют, но если педагог сам не является носителем этого знания, то он ничего и не передаст. И в то же время каждый ребенок ищет через свое вопрошание, потому что все дети почемучки. В 3 года мы задаем по 500 вопросов в день, там, наваливаясь в среднем. Она все, это что такое, это что такое. И через вопросы мы же ищем реальность всего. И умелая просто помощь, умелый ответ на эти вопросы, естественные, уже может быть путем к сущности. Уже может быть сущностной педагогикой, развивающей эволюционной педагогикой. Поэтому, конечно... главная задача, где взять вот начальную команду людей, которые будут дальше выращивать и передавать.
Ну, так интересный момент. Мы знаем об этом больше 2000 лет. Если мы посмотрим еще больше, мы знаем о том, что, в принципе, мы должны прийти и стать такими сотворцами, если вот это слово применить. А получается, что мы это не применяем, не пользуемся, не делаем. Ну, то есть вот как таковое. То, может быть, об этом вот в наше время надо... как-то через другие материалы это делать? То есть это не должно быть непосредственно там государственная программа, а приоритет, а должно быть это какая-то общественная форма, где уже общество заявляет о потребности вот этой философской мысли, о потребности создавать социум вот в таком, в благе, не в клиповом, вот как вы говорили, а в каком-то целостном, где каждый из людей заинтересован друг в друге, то есть не в рознице, не где они рассоединяются, а где не соединяются. Вот, может быть, это должен быть какой-то некий клич для общества или какая-то группа, ну, не просто там, которая занимается там психологией, например, это понятно такое, это сообщество, которое понимает, а как-то объединение сообществ. Вот,
я вижу максимальную такую возможность, с одной стороны, простая и неконфликтная. Потому что революционным конфликтным путем преобразования, заставления, наставления, указывания, как надо и где правильно, никто никогда ничего не добивался. А работающий путь побуждения, интереса, поддержки в развитии, лучше всего, наверное, сейчас в наше время удастся представителями творческих профессий мира искусства. Во-первых, это связано с тем, что мы все... живем в глобальной медиа-империи, которая, собственно говоря, и является, ну, основной, как говорят, основой наших представлений о реальности. То есть мы могли бы вот это метафорически выразить словами медиамагната, то есть владельца какого-то влиятельного канала. Реальность – это то, что я показываю в качестве реального. И в значительной степени это так. Да, вот медиаканалы как глашатай реальности. Под медиа я имею в широком смысле не только самые популярные и воздействующие медиа, как связаны с визуальностью кино, телевидение, шоу, но и, естественно, интернет-медиа, блогеры, каналы, всевозможного рода медиа, фабрики реальности, метафорами которых является для детей Диснейленд, что такое реальность, да, для взрослых Лас-Вегас, да, любому рок-музыканту Лас-Вегас открывает дороги к мировому турне, а любому товару на выставке потребительских машин, электроники, дорогу на рынок. Поэтому это для взрослых. Ну и плюс Лас-Вегас – это, конечно, мистер Голд да, Гай Ричи, то есть деньги и азарт жизни, связанный с добычей этого универсального, согласно доминирующим представлениям нашего времени, горючего жизни, превращающейся во все другие формы. Ну и, конечно же, Голливуд и Болливуд, да, фабрики реальности. Поэтому на фабриках реальности куются представления, что такое жизнь, что такое человек, что такое мир. И эти сигналы, эти трансляции намного мощнее в плане создания картин реальности, нежели учебные программы в институтах, нежели книги, которые мы самостоятельно попадают, книги великих философов. Да? Это постоянно мы находимся в этих потоках каждый день, и скрыться из этого невозможно. И, как я обнаружил, медиа-реальности работают на одной простой программе, которую когда-то открыл Джозеф Кэмпбелл «Путешествие героя», и которая была вульгаризирована, примитизирована и сделана стандартом трансляции во всех медиафабриках. То есть вот это одномерное путешествие героя, которое оказало вот такой, показало такой замечательный результат в блокбастерах Джорджа Лукаса «Звездные войны». Да, первый серию, я об этом говорил, да, он написал по сценарию Джозефа Кэмпбелла, согласно его открытиям, и дальше повторял, и впоследствии, когда Джозеф Кэмпбелл стал жить уже после кончины своей жены на ранчо «Скайуокер» Джорджа Лукаса, он был окружен звездами Голливуда, продюсерами, сценаристами, да, которые получали драгоценные сведения о том, как делать фильм. Конечно же, во все времена гениальные мастера были далеки от клише и от этих рецептов. Они творили на всех уровнях, но 99% впитали эту массу. Это вот эта повседневная пища, в которой большинство людей вращается. Поэтому для того, чтобы изменить ситуацию, я так считаю, нужно прежде всего придумать пути избавления человечества от медийного рабства, в котором мы все живем. И вот свою задачу я вижу в том, чтобы познакомить с открытой мною многомерной картой жизни. То есть не одна история, не один мономиф «Путешествие героя», а 8 главных историй. Вот у меня следующий курс будет называться «Путешествие героев». 8 историй, которыми мы живем. И я очень надеюсь, что, ну, первым делом художники, артисты, писатели, создатели контента и, может быть, даже и большие медиафабрики, Голливуд, начнут интересоваться этими новыми возможностями, потому что это же выгодно. На этом же можно заработать больше денег. Это может вызвать больший спрос, а если мы опоздаем, а кто-то другой это сделает впервые, он снимет все пенки с нового продукта. Поэтому это, возможно, как-то начнет изменять ситуацию, потому что изменится атмосфера, среда, в которой мы все живем, язык, то, чем мы питаемся. «Media is the message», говорил Маршал Маклюин, великий теоретик медиа-реальности. Коммуникативная среда и есть мир, и есть послание, в котором мы живем. Да, если это начнет меняться, становиться более живым, более отзывчивым, более точным, многомерным, в большей степени соответствовать величайшим познаниям и открытиям человечества о том, кто мы, то, наверное, постепенно начнем меняться и мы.
Вы вначале говорили о внутреннем мире, или сказали, вот там, помните, христианская тема, когда Царствие Божие внутри меня, то вот на ваш взгляд, что это такое внутренний мир человека? То есть потому что, ну, например, там тот же Сократ, ну, я, по крайней мере, не читал, не видел, что он говорил о внутреннем мире, вот как бы и проявление его, но вот в христианстве это уже произошло, то есть внутренний мир как что это? Вот как понять, что у человека существует внутренний мир или у человека не существует внутреннего мира? Может, у кого-то он есть, у кого-то он нет. Как он формируется? Какие его законы? По каким принципам он живет? То есть вот есть ли об этом у нас какие-то знания? Тут я имею в виду, у нас это в мире. То есть знания о внутреннем мире.
Безусловно, конечно. Это фундаментальная развлечения внутреннего и внешнего. Внутреннее и внешнее по отношению к кому? Ну, в отношении человека, ко мне, к человеку. У меня есть внешний, внешний мир, есть внутренний мир. Внутри чего? Ну, вот где-то там внутри меня, где-то. И Декарт, когда он об этом размышлял, он говорил о том, что если внешнее пространство, оно имеет характеристики, размерности, его можно измерить, то внутреннее пространство вот таких топологических характеристик не имеет. Там другая топология, другие измерения. И другое наблюдение человечества состоит в том, что внутренний мир – это то, что взаимодействует и связано с внешним миром через дыхание. Поэтому, ну, скажем, в индоевропейских языках слово, корень, «дхеус» является тем корнем, из которого произошли слова, связанные с дыханием, «тхеус», и слова, связанные с духом и душой. Да? Душа, «тхеус», дышать. И в то же время это высшее. Абсолютные вещи. Теос, Дхеос, Теос и Деус. Да, обозначение Бога на греческом и латинском языке. И поэтому вот эти корни, и есть очень хороший двухтомник, из которого я взял как раз пример, о котором я сейчас говорю, индоевропейский язык и индоевропейцы, написанные академиками Ивановым и Гонкревидзе. У меня есть оригинал этого текста, но он доступен в интернете. И вот второй том – это как раз словарь индоевропейских корней индоевропейского языка. Там всего лишь 1000 корней, но они вот эти основные корни, из которых все семейства индоевропейских языков и выросли, в том числе русский язык, да, в том числе санскрит, в том числе и все европейские языки. И удивительно, что русский язык сохранил максимальные связь с древним индоевропейским языком. И поэтому, в каком-то смысле, нам, носителям русского языка, страшно повезло по сравнению с англичанами, французами и прочими индоевропейцами. Потому что мы можем чуять, мы можем чувствовать, мы можем слышать глубинные семантические смыслы, которые, ну, скажем, в английском языке потерялись. Сложной историей, взаимодействием, битвами, болезнями, потому что, ну, сейчас ну, уже одна из общепринятых гипотез является то, что специфические произношения связаны с эпидемиями. Например, эпидемия цинги, да, выпали зубы, мы начнем шепелявить, может быть. И есть языки, где очень много шепелявения, не буду называть. Или, например, массовые гайморитые. И тогда мы начинаем гнусавить. Или что-то у нас закладывается, и тогда наш язык напоминает современный английский. Да, то есть вот такие вот массовые эпидемии, они могли формировать определенного рода произношение. Но тем не менее, как указывается в текстах таких хороших думающих лингвистов, все равно даже в английском языке можно проникнуть и к глубинным индоевропейским корням. То есть не до конца закрыли все пути, но в русском это в максимальной степени. И вот пример со словом «тхеус», да, которое одновременно и душа, и дух, и Бог, и дыхание, и жизнь. Да? И в русском языке это очень понятно. Вдох, выдох, вздох. И спустил дух. Или вдох, навение. Да, и нам понятна психосемантика, вот познание и отчасти даже динамика взаимодействия внешнего и внутреннего. То есть как с первым вздохом начинает формироваться внешнее и внутреннее, как мы вдыхаем жизнь, мир, и с каждым вдохом новое пространство. То есть здесь процесс дыхания не только физический процесс, а это процесс восприятия, наполнения миром. Я вдохнул в себя и навеял, распространил. Вот так возникает внутренняя топология души. И как снежный ком, скатываясь с горы, наматывает на себя новые и новые, новые слои, так мы по жизни наматываем новые, новые, новые слои жизни, опыта, которые организуются, выстраиваются и Это метафора того, как образуется внутреннее. И у Мираба Константиновича Мамардашвили есть замечательные труды о введенном им понятии психотопология. То есть вот пространство внутреннее, как они организуются, как они устроены, как внутренние пространства взаимодействуют с внешними пространствами, с обстоятельствами, с людьми, с переживаниями. И, по сути, вот его цикл лекций о Прусте, 35 лекций, они опубликованы, две версии, в двух больших томах, и в одной версии даже полная аудиозапись дана, и можно слушать живой голос великого философа. Там под заголовок это как раз есть психотопология души. Да, вот роман о воспитании, роман о познании жизни, роман о развитии – это одновременно роман о том, как формируется внутреннее пространство. И современная психология является, пусть и ограниченной, но тем не менее такой научной попыткой понять, что такое внутреннее, псюхе, душа, вот это отдушина, то, что отложилось от дыхания жизни внутри. И современные антропологические данные говорят нам о том, что внутреннее пространство прошло долгий путь образования. И, наверное, вот как ключевая точка формирования современного внутреннего пространства, это где-то 50 тысяч лет назад. Время, когда Homo sapiens из Африки пришли в Европу и в Междуречье. Да? И потихонечку вытеснили царей этих мест неандертальцев. В конце концов, всех уничтожили. Ну, у современных людей, по-моему, от 3 до 7% неандертальских генов. И поэтому некоторые люди иногда выглядят как наши далекие-далекие далекие-далекие хомо неандерталис. Но 50 тысяч лет назад произошли, кроме вторжения Homo sapiens из Африки вот в Европу, еще три одновременно с этим связанные великих события. Во-первых, это возникновение шаманизма. А шаманы – это мастера общения с духами, с миром духов. Вселенная шаман – это вселенная духов. Шаман – это человеческий индивид, который обладает уникальными возможностями выходить из ограничений обычного восприятия, где дерево материально, где с озером нельзя говорить, он выходит в мир расширенный, где он, душа шамана может общаться с душой дерева, с душой озера, с душой земли, с душой коровы, заключать союзы, договора, находить, использовать ресурсы других душ во всех человеческих делах. То есть первое, что сделали шаманы, это выход. Но для того, чтобы это было возможно, необходимо наличие пусть маленькой начальной души у шамана. Да не имея зачатка души, ты не можешь видеть души в других душах и общаться с ними. То есть это первое указание. Второе указание – это древнейшие погребения, которые тоже поразительным образом возникли 50 тысяч лет назад. То есть до этого времени люди не хоронили усопших. После этого везде мы встречаем древнейшие погребения, ориентированные по сторонам света. Люди клали драгоценности, предметы охоты, украшения, посуду, одежду в могилы. Значит, появилось представление о том, что со смертью тела жизнь не кончается, что душа намного больше, что есть нечто вроде Эйи, может быть, в аватаре, да, такого пространства, древа всех человеческих душ, Акаша-хроника, вселенная, где ничто не умирает. И третий факт, относящийся к этому же времени, указывающий на поворот в формировании души, это возникновение пещерной живописи.
То есть творчество. Да?
Это значит, что возникло что-то внутри, что древние люди изображали. Возникла некоторая автономия. Возникла способность человека сопротивляться насилию органов чувств, исследованию этой информации, жизни на уровне инстинкта. Появился внутренний мир, внутреннее пространство, поначалу маленькое, поначалу полуавтономное, но все более и более и более и более автономное, независимое, свободное от всего внешне происходящего. И в этом пространстве человек мог проигрывать варианты жизни, действий, то, что мы называем мышлением, планированием, фантазией и так далее. То есть возник постепенно внутренний мир. Как конкретно это произошло? Мы не знаем всех деталей. Мало что сохранилось, у нас мало представлений, мало опорных точек, много фантазий в отношении человеческой истории. Посмотрите, сколько противоречивых концепций, взаимно опровергающих доводов. Но, тем не менее, есть некоторые инварианты. Да? То есть Homo sapiens победил, и считается, это инвариант в современной антропологии, что главной причиной, по которой Homo sapiens победили в эволюционной гонке, это то, что они лучше общались. Они лучше могли договариваться. Они могли образовывать, будучи более слабыми, более сильные в совокупности группы, которые побеждали любого отдельно взятого неандертальца. Они могли планировать. Неандертальцы тоже создавали хорошее орудие труда, тоже строили жилища, были гораздо более мощными физически, но выиграли Homo sapiens, потому что они были более разумны, потому что они общались. И поэтому вот это дает нам представление о движении эволюции. Это всегда развитие к тому, чтобы становиться все более и более и более реальными, осведомленными, раскрытыми, свободными. Да, и поэтому вот каждую историческую эпоху у нас есть герои нашего времени, герои каждой эпохи. Это люди, которые максимально ярко на языке эпохи, на языке времени провозглашают, передают открытия и ценности о том, как нам быть более свободными, более реальными, более творческими. Много слов для этого, но есть вот некоторые инварианты. И тоже, наверное, справедливые для нашего времени. Вот в одном из своих следующих циклов, который я назвал «Герои нашего времени», я буду делиться своим видением, своими исследованиями о некоторых выдающихся мастерах и первооткрывателях, которые вот несут, с моей точки зрения, ярче всего эту весть человечеству.
Вот вы говорите о реальности, чтобы ее больше и больше чувствовать, то и больше ее проявлять. То есть ли какое-то уже представление или опыт, вот, например, языка взаимодействия с реальностью? То есть вот что я понимаю, что это вот сейчас реальность говорит. Или я понимаю, что это, например, иллюзия реальности. То есть вот если мы вот в этом ключе немножко поразмышляем, и вот если вдобавок еще есть ли, например, язык жизни? То есть вот как можно с жизнью поговорить? Вот с чем-то большим, нежели только личная жизнь. То есть, и если я с ней разговариваю, то какой язык я выстраиваю? Вот этот диалоговый формат с жизнью, диалоговый формат с реальностью, если реальность здесь большой буквы у нас будет. Вот как вы думаете?
Масса вопросов, это скорее даже такое поле большое для такого ответа. Тут нет какого-то одного вопроса, на который я могу. Поэтому я, соответственно, полем и буду отвечать.
Ладно.
Я думаю, что определить реальность невозможно, потому что определить реальность – это значит подвести ее под что-то конкретное, чем оно никогда не является. А реальность – это все. Синонимы реальности – это бытие, весь мир, Вселенная, то, как оно есть, Дазайн у Хайдеггера, вот бытие неуловимое, мгновение вечно текущее, Царствие Божие, Высшее. То, что за пределами слов по определению. Дао, которое, как известно, не может быть выражено словами. То, что может, это не есть истинное дао. Поэтому никакое определение реальности не передает того, что такое реальность. Потому что реальность – это все. Определить реальность, подвести ее под что-то – это значит сразу же сделать это нереальным. Исключить все остальное. Поэтому мы должны понимать, что реальность в изначальном оно не охватывается никакими словами. Но тем не менее, поскольку у нас есть представление о реальном и нереальном, и поскольку мы всегда задаем вопросы, это означает, что на глубинном уровне у каждого из нас есть различение между более реальным и менее реальным, и в конечном счете нереальным, иллюзорным, фантазийным. И, конечно, важным в такого рода развлечении являются не только мои собственные переживания, поскольку внутренний мир, я сам – это только один момент реальности. Но, как известно, на планете Земля живет около 8 миллиардов других таких же живых существ, каждый со своим видением мира. И поэтому консенсус, общепринятая реальность, да, наука, отношения, переживания, контакты, диалог, мир других людей. И все это передает мир мы, другую реальность. Ну и, соответственно, есть объективный мир, есть большие системы, если смотреть четверку Вилбера. Каждая реальность имеет свои уровни познания, здесь механизмы и язык спиральной динамики, описывающий всю сложность, взаимодополнительность, взаимовключенность. Да, холархическую, всех миров и всех языков, на которых мы говорим о реальности. Это вот некоторые эскизы, да, о том, что, по большому счету, говорить о реальности мы можем только, если у нас есть большие картины того, что такое реальность. Ну, скажем, интегральный подход Вилбера, такая большая картина, которую Вилбер сам называет интегральной операционной системой, в которой каждая программа, каждый человек может найти свою позицию. Ну, то есть ваш галактический адрес на сленге называется, да? Кто вы, где находитесь, на каком уровне там, спиральной динамики, каков ваш индивидуальный психограф, какие индивидуальные интеллекты у каждого из нас, какого вы типа вида, ваши индивидуальные особенности. И, соответственно, это позволяет нам более эффективно и более точно общаться, коммуницировать и дает некоторую базовую версию общепринятой реальности, такая большая картина мира. Но, конечно же, не только в интегральном подходе, а во всех других великих мастерских проектах мы тоже видим вот такие большие картины реальности. А это могут быть художественные картины, ну, скажем, мир Алехандро Ходоровского, мир, если брать тоже кино, Терри Гильяма или Андрея Тарковского. Да, это все послание реальности. Какова жизнь, какая реальность, каков человек, что такое творчество, познание мира, как он открывается. И я думаю, что каждый человек устремлен к реальности. То есть это наше предназначение, это наш исконный общечеловеческий драйв. И это доказывает наше почемучество, наше вопрошательство. Потому что каждый вопрос предполагает еще один ответ о том, какова жизнь, какова реальность, каков я и так далее. То есть наше задавание вопросов само по себе открывает наше глубиннейшее, фундаментальное, первоосновное устремление к тому, чтобы становиться все более и более и более реальным. Да, без этого драйва мы бы ни о чем не спрашивали. Нам бы это было просто не нужно. Но до тех пор, пока мы спрашиваем, до тех пор, пока мы ищем, до тех пор, пока мы любопытны, мы развиваемся в сторону становления всего все более и более и более реальными. И это позволило мне и сформулировать как мне кажется, более точное по сравнению и с интегральным подходом представление о человеческой ситуации и о развитии через формулировку инструментов эволюции, то есть особых знаний о том, как мы развиваемся, о законах развития, о помощниках развития, то есть катализаторах эволюции, о расширенной карте человеческой ситуации, которая включает не только вильбровские квадранты, уровни, но и кое-что еще, что известно из мировых также других карт и попыток. И имея вот такой расширенный эволюционный навигатор по реальности, мы можем зацепить, понять чуть-чуть больше, чем в традиционных больших картинах. С моей точки зрения, любое уточнение чрезвычайно важно. По сути, главным отличием подхода Кена Вилбера является, ну, может быть, не больше десятка развлечений фундаментальных, которые он ввел, и которые создают принципиально новую точность интегрального подхода по сравнению с традиционными гуманитарными проектами. Да? То есть первоначально берем Вилбер романтического периода, претрансполос и развлечение между до и пост. Да? Постличностное, доличностное, непонимание того, что это разные вещи. И автоматическое смешивание, неразвлечение. Но расширенная карта. Есть земля, есть человек, есть небо. А это же карта древняя тоже. Еще в шаманском мире есть нижний мир, средний мир и верхний мир. Да? И если мы это не забываем, то мы уже не... Дальше мы можем еще... В шаманизме уже было 9 небес и 9 подземных миров. Да, поэтому вот то, что открыло современный интегральный подход, Вилбер обобщил там 9 уровней спиральной динамики. Там, да, это... Ну, уточнение, развлечение, но этой открытой тенденции. Дальше, квадранты чрезвычайно важны. Есть я, есть мы и есть не я, да, или не мы, то есть внешний мир. Фундаментальное развлечение. Истина, добро и красота, да, соответствующие этим. Ну и более сложное не мы, системный подход, потому что мир сложен, и есть мир физики, есть мир химии, есть мир астрономии, есть мир геологии, есть мир гуманитарных наук. Это разные миры, и это все нужно как-то объединить и собрать для единой картины мира. То есть необходим инструмент, системный подход, да, который позволяет нам соединять в единую картину разные картины мира. Вот, и поэтому вот мне как-то удалось с помощью своих знаний древних практик уточнить вот современные поиски гуманитарные. Я это передал в художественном форме в фильме «Инструменты эволюции». Это оказалось, что это вот стал вторым фильмом моей эволюционной трилогии. Первый фильм «Танец бесконечности» о главном, о сущностном состоянии, о том, утрата связи с чем является причиной всех человеческих проблем и о обнаружении бесконечности, восстановлении живой связи с ним. Второй фильм – это о полной карте человеческого развития и о главных законах и помощниках этого развития. А третий фильм будет вот это путешествие героев, 8 историй, которыми мы живем, о главных метасценариях нашей жизни. И о героизме, потому что героизм – это и есть главная энергия человеческой жизни. Вот это то, что мы называем смыслом жизни, целью. Это воля к власти Ницше, это воля к смыслу Виктора Франкля. Это все героизм, это то, что нами движет, наша миссия – наша энергия. В основе это героизм. И я покажу вот 8 тел героя структур, по которым энергия героизма движется в 8 главных героических путешествиях. Вот в чем я вижу свой скромный вклад на настоящий момент. Поэтому это и через фильмы на популярном уровне, и через более развернуто, более содержательно через онлайн-курсы, где последовательно все охватывается, где дается масса упражнений, литература, где обратная связь через вебинары со мной, любые вопросы обсуждаются.
То есть человек любой, который захочет, он может научиться понимать мир, он может научиться понимать реальность, чему он научится. То есть вот что, если вот понятно, когда мы смотрим фильм, это некая ознакомительная тема. То есть она может как-то сподвигнуть на познание, но это все равно некое знакомство. Когда мы чему-то обучаемся, мы все равно это некое мастерство, и оно передается, когда учитель понимает, понял ли человек предмет, не понял, где он движется.
Конечно.
Да. То вот что в основе ваших, не в основе, а какой человек, в принципе, готов этим заниматься, все ли, и к чему он придет, когда, будучи, он пройдет там онлайн-курс или подготовку с вами, встречу с вами?
Ну, я надеюсь очень, что каждый будет развиваться, получит необходимые ему инструменты эволюции. То есть у него будет общая картина, и для себя он возьмет то, что в его ситуации работает лучше всего и будет использовать первым делом их. И, соответственно, как результат, станет более реальным в своей жизни, в своих устремлениях, в своих конкретных делах, в своем творчестве, а как, в каком, это не моя задача. Я это не определяю никому, ничего не транслирую. Каждый человек выбирает свою жизнь, свою миссию, где есть драйв, то место, где есть энергия жизни. И творит. Поэтому моя задача в том, чтобы... И вот следующий мой онлайн-курс после героев как раз будет связан с творчеством, с особенностью жизни как творчества. То есть если курс «Инструменты эволюции» — это как превратить жизнь в эволюционную практику, второй курс, который я дал сам себе психотерапевт, как убрать основные препятствия, которые есть у каждого из нас, связанные с травмой рождения, с ненужностью, с непонятностью, травмой раннего детства и всеми травмами жизни. Как наиболее эффективно мы можем это устранить и развиваться лучше. Третий курс – это главная большая картина метасценарии и героизм, то есть главная энергия человеческой жизни, то есть как превратить жизнь в героическое путешествие, потому что без этого жизнь будет просто повторять все жизни, которые были до этого обыденные. И четвертый курс – это как это развивать, то есть как раскрыть в себе Творца. Вот в этой героической жизни, как убрать препятствия здесь. Угу. Он тоже будет сразу после путешествия героя. Он уже, как путешествие героя, он уже полностью записан. Все 12 лекций этого курса записаны. Сейчас не просто отпуск, я работаю.
Сайте, на сайте где-то или это где-то?
На сайте моем есть описание. Transpersonal.ru и вмайков там все есть.
А где-то можно там это купить, да? Там все на...
Там будет ссылка, когда курс начнется, там будет...
Предыдущие курсы уже существуют.
Там два есть. Предыдущих они прошли уже. Инструменты эволюции, сам себе психотерапевт. Uh-huh. Эти курсы прошли. Они будут повторяться после того, как я дам следующие курсы. То есть я сперва хочу вот полностью изложить, а потом какие-то важные детализации, то есть вот курсы будут «Путешествие героев России», «Путешествие героев мир». Извините, «Герои нашего времени». «Россия, герои нашего времени, мир». Потому что я считаю это тоже очень важным, потому что через эти курсы мы лучше поймем, что такое дух времени, да и соотнесем свою жизнь с духом настоящего. Вот у меня открыться, проникнуться, как выражать, да?
Да, вот у меня в связи с этим вопрос. Вот вы сказали «дух времени», и несколько раз его повторили в нашей беседе, в нашем разговоре. Вот как вы думаете, вот в чем сейчас зов времени? Вот именно если мы рассматриваем время как дух, да, то вот в чем зов времени? Вот лично для вас, например, можно взять там для человечества, для России, вот в чем зов? Более того, сейчас, если мы посмотрим, это пандемия прошла, все расселились по домам, ну, то есть ушло вот это движение. В чем зов времени есть?
Такой вопрос, который, с одной стороны, можно ответить несколькими словами, но мы здесь не сможем ответить на этот вопрос, ответить несколькими словами, потому что для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно дать большую картину. То есть у меня есть специальная такая вот большая таблица, сколько там, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Там 13 столбиков и, сейчас, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9, 10 и 10 строчек. Вот 13 на 10 – 130 квадратиков. Это такой силок для поимки духа времени. Каждую эпоху. И каждый квадратик, он требует какого-то пояснения. Ну, я просто поясню. Например, вот у меня есть такая один столбик. Это тип общества. Первобытное, племенное, рабовладельческое раннее, рабовладельческое позднее, феодальное раннее, феодальное позднее, капиталистическое раннее, капиталистическое современное, интегральное вселенское. Дальше. Ведущий стратегический ресурс человечества, соответствующий каждому обществу. Первобытное – это среда обитания, племенное – орудие охоты и труда, рабовладельческое раннее там и позднее – рабы, феодальное – земля – главный стратегический ресурс. Позднее феодальное государство, капиталистическое раннее, капитал, капиталистическая современная информация, главный стратегический ресурс. А вот в интегральном обществе главным стратегическим ресурсом будет то, что является источником информации, то есть творчество. Поэтому самые преуспевающими компаниями, людьми, проектами будут те, где максимально творчество выражено. А вслед за этим полностью источником творчества является полностью раскрытый человек в его уникальности. И, соответственно, меняется следующая колоночка – тип человека. То есть в первобытном это Homo erectus, предшественник и сапиенс, и неандерталец 2 миллиона лет назад, человек прямоходящий. Да что такое Homo erectus на сущностном уровне? Это свободные руки. И руки этими руками, когда они стали освобождены от опоры тела, тогда они были лапами, мы создали мир. Весь мир создан нашими руками. Затем мы освободили свое восприятие, Homo sapiens, да, от обманки органов чувств, от давления органов чувств, создался внутренний мир. И затем мы развивали и освобождали все больше и больше внутренний мир. И вот так происходила дальнейшая эволюция. Homo faber сперва, человек умелый, потом Homo ludens, играющий, потом Homo deus, это в осевое время зарождения мировых религий, потом Homo renaissans, естественная эпоха, потом Homo scientificus, ранний капитализм, Homo transcendens, современный капитализм. Ницше был провозвестником этого, человек преодолевающий. Homo evolutus, это все мои неологизмы, человек развивающийся. И в девятом вселенском типе общества Homo realitas, человек реальный. Вот только тогда, когда мы полностью раскроемся, мы станем реальным. И дальше у меня ступени когнитивной эволюции, то есть что происходило фундаментального в плане познания, какой культурно-цивилизационный проект этому соответствовал. Когда-то это был просто человек, он возник, потом шаманизм, язычество, мировые религии, возрождение, просвещение, наука, инструменты эволюции, и дальше уже всеобъемлющая эволюция человека. Что происходило в мифическом измерении, в духовном измерении? Что происходило, какое происходило развитие в нашем знании о душе, заботы о душе прежде всего? Как происходила артистическая эволюция, то есть возможности нашего выражения и формы выражения? Как происходила коммуникативная эволюция на каждом этапе? Вот когда мы это знаем, мы можем уже понимать особенности духа времени вот через все эти параметры. Да, он через все эти параметры, через то, как мы заботимся о душе, через то, что является главным ресурсом, как мы видим мир, каковы наши дилогемы, какова наша связь с духовным измерением, мы уже определяем точные координаты духа времени настоящего. И вот таким же образом мы можем понять дух нашего времени через задачи. То есть мы живем в посткапиталистическом обществе, современном, да? Оно разрушается, ломается, много свидетельств этому, где главным стратегическим ресурсом является информация. Но все еще в значительной степени сильны тенденции прежнего мира, где главным стратегическим ресурсом был капитал, деньги. И начинает проявляться уже будущее, где главный стратегический ресурс – творчество. Поэтому с этой точки зрения дух нашего времени – это то, что помогает нам избавиться от мистер Голд, от капитала. То, что дает новое-новое способствовать знаниям, силиконовая долина феномен, да, информационно-коммуникативной революции и все, что с ним связано, смартфоны, сети, виртуальная реальность. И творчество – это следующее. И этого пока меньше, но все равно уже есть проявление. И вот точно так же по каждому параметру мы можем посмотреть, как выражается вот во всех этих координатах дух времени. И, соответственно, как-то вот найти в современности героев, которые наиболее полно, наиболее ярко выполняют эти задачи и выражают этот дух. Примерно так. Но я представил каркас, показать, как это конкретно изложить, вот ход к этому каркасу, как я это открыл, это большая тема сама по себе, А для того, чтобы понять это в деталях, например, мир Виктора Пелевина, герой нашего времени Виктор Пелевин, посмотреть вот особенности его мира. На удивление, несмотря на то, что это великий писатель, он столь много написал, нет ничего вразумительного о нем. Пелевин не понят. Почему? Все чувствуют, что он великий. Сколько написано о Тарковском? Море. У меня там, в моем архиве, там, наверное, под сотню книг о Тарковском, включая некоторые книги его самого. Ну, естественно, все фильмы и так далее. Но какие-то очень важные и главные вещи в них не отражены, которые вот с помощью вот этого силка духа времени я могу поймать и выразить что-то новое и важное, как мне кажется. Нужны вот такие здесь вот какие-то новые продукты и в мире философии, и в мире гуманитарном, потому что благодаря им мы можем создавать новые продукты, новую реальность. Показать, сгустить, обратить внимание людей на то, что не видно, потому что пока для этого нету слов, нету понимания.
Вот, исходя из этого, видно же, что все, что вы сейчас сделали, вы вот рассказывая, это формирование мировоззрения, то есть, но только уже собранное, чтобы не проходить долгий путь, ты можешь познакомиться и пойти дальше. Правильно я понимаю? Что вот то знание, о котором вы сейчас говорили, его можно с детства закладывать, как возрождение, не возрождение, а рост, формирование мировоззрения ребенка, подростка, юноши, то есть для того, чтобы он понимал, что было у нас в прошлом и что... в том или ином направлении, что нас ждет сейчас, в настоящем?
Я думаю, что если возрастет все больше и больше число людей, которых я называю эволюционерами, то есть эволюционеры – это люди, для которых развитие является высшей ценностью жизни, развитие и творчество. Да, и поэтому они вот все свои ресурсы прежде всего тратят на знание развития, на само развитие фундаментально, для того, чтобы еще больше развиваться, получая новые ресурсы. Я думаю, что в обществе таких людей естественным образом, конечно, возникнет эволюционная педагогика, да, эволюционное родительство, эволюционный бизнес, эволюционное искусство. И ну вот я в своем творчестве, как художник и режиссер, тоже какие-то первые, может быть, продукты вот этого эволюционного искусства представляя.
Знаете, интересно, потому что взаимодействие сейчас с вами в разговоре, у меня возникали определенные осознания, как и что, и соединялись некие фрагменты в единое целое. То есть вот, и, на мой взгляд, это как раз формирование моего личного мировоззрения, в частности, мировоззрения наших зрителей, мировоззрения всех тех, кто услышит, увидит и, самое главное, задумается. То есть ведь, когда задумался, начинаешь искать ответ, то, что вы сказали. Задал вопрос и начал искать ответ, и за счет этого ты уже начинаешь расти. У меня, наверное, завершающий вопрос, такой, может быть, немного философский. Что для вас жизнь? Вот есть весь путь, я с него начал, вы вот как бы уже так вот достаточно много проработали для жизни, для людей, для общества, создавая продукты, и уже можете как-то немного об этом сказать, ну, то есть поделиться, то есть что же это такое жизнь, вот с вашей точки зрения?
У меня очень простое у меня определение мое, это радость постижения. То есть жизнь – это радость, безусловно, это благо, это удовольствие большое – быть живым и жить. И, конечно же, это связано с познанием, постижением, раскрытием и всем, что с этим связано. Это танец познания, можно так сказать.
Вот у меня в связи с этим просто дополнение, такое уточнение. Вы это когда почувствовали? То есть вот когда возникло вот именно понимание жизни вот на таком уровне, вот что это благо?
Ну, интуитивно, наверное, как у всех с детства, как у всех людей. Но вот осознавать и выражать я стала только вот артикулированно, уже ясно, 4 года назад. Вау. Так что я очень поздний ребенок в этом смысле. Потому что я долгое время думал, что я там трансперсональный психолог, издатель, философ, преподаватель, ведущий голотропного дыхания и даже кинорежиссер. И только 4 года назад я понял, что все это было для того, чтобы привести меня к главному. Я эволюционер. Ну, то есть я хочу развиваться, хочу знать все о развитии, о познании, о творчестве. Это самое главное. И все, что я, чем я занимался до этого, это поиск инструментов эволюции во всех сферах жизни через личный опыт. Поэтому я и встал на путь дилетанта широкого профиля, занимался многими вещами и нигде не стал большим профессионалом. Но вот это оказалось нужно для того, чтобы вот открыть что-то вот связанное с этим.
Да. Ну, в самом начале вы еще сказали о том, что мастер — это тот, который понимает вот этот дух времени, понимает вот это сущностное состояние. То есть тогда он это может привнести в любом проявлении. Пусть это будет кинематограф, пусть это будет философия, или пусть это будет сейчас эволюционирование или путь, как сделать так, чтобы эволюция была в основе мыслей, в основе действий, в основе поступков, то есть и так далее. Правильно ведь я понимаю?
Совершенно верно. Для меня мастер — это не что-то конкретное. Мастер не имеет пола, не имеет рук, не имеет ног, не имеет веры, не имеет национальности, не имеет каких-то вещей и так далее. Это все... Без этого мастер может существовать. Мастер и мастерство — это контакт с бесконечностью и выражение этой жизни, этой бесконечности в жизни человеческой, вот то, в каком конкретном существовании, воплощении происходит эта жизнь. Но вполне возможно, и об этом я читал в джатаках, то есть в повествованиях о жизни Будды, о том, что вполне возможно мастера живут и в других измерениях, с которыми, например, у нас у людей нет контакта. И, может быть, в других сферах, в мире животных, например, в мире дельфинов есть свои мастера, там, которые где-то на сущностном уровне соприкоснулись вот, вот с этим.
Интересно, мы с вами затронули тему и такую иррациональную, и наверное, это и по возможности, пусть это будет наш следующий разговор, то есть вот что такое рациональность и форме. А вот сейчас, мне кажется, мы достаточно, мы так хорошо с вами раскрыли философскую мысль, что мне очень понравилось. Мне понравилось с вами взаимодействовать. Спасибо большое огромное, Владимир.
Спасибо, Николай, за предложение и за эту беседу. Мне с вами было очень творчески и приятно говорить, очень легко выражать. И спасибо вам всем, кто будет смотреть наш разговор с Николаем. Успехов вам, здоровья и творчества.
До свидания, Владимир.
До свидания, Николай. Всего доброго. До свидания.